Глава 20. Этот незнакомый мир. 14 членов патрульной группы пробирались по запутанным туннелям и громадным пещерам, внезапно открывавшимся перед ними. Бесшумно ступая в своих волшебных сапогах, почти невидимые под плащами пивафи, они переговаривались только с помощью языков жестов. По большей части наклон почвы едва ощущался, хотя временами группе приходилось карабкаться вверх по скалистым расщелинам, с каждым шагом приближаясь к цели. Они пересекали границы территорий, где обитали чудовища или другие расы, однако ненавистные гномы и даже даргарские дворфы предусмотрительно не высовывались из укрытий. Мало кто в подземье стал бы намеренно преграждать путь отряду вооруженных дроу. К концу недели все члены группы почувствовали изменения в окружающей среде. Для обитателей поверхности глубина все еще показалась бы давящей, но темные эльфы привыкли к тысячам тысяч тонн камня, нависших над их головами. С каждым поворотом им все сильнее чудилось, что каменный потолок вот-вот исчезнет, растворится, поглощенный бесконечностью поверхностного мира. Над ними пролетали ветерки, не те пахнущие серой горячей ветры, поднимающиеся с магмой из недр земли, а влажные ветры, наполненных сотнями неведомых дроу ароматов. Наверху было время весны. Впрочем, темным эльфам, не знавшим смены времен года, этого было не понять. И воздух был наполнен запахами расцветающих цветов и лопающихся почек деревьев. Очарованный этими пьянящими ароматами, Дзирт был вынужден вновь и вновь напоминать себе, что место, к которому они приближаются, порочное и опасное. «Возможно, — рассуждал он, — эти запахи — просто дьявольское наваждение, приманка для неискушенных созданий, завлекающая их в смертоносные объятия внешнего мира». Жрица из Арактинелита, сопровождавшая патрульную группу, подошла к стене и стала приникать глазом каждой щели. «Это подойдет», — сказала она некоторое время спустя. Произнесла заклинание, обостряющее зрение, и опять приникла к крохотной щелочке шириной не больше пальца. «Как мы пролезем сквозь это?» Жестами спросил один из членов группы у другого. Дайнин заметил это и сердитым взглядом прекратил безмолвные переговоры. «Наверху день», — объявила жрица. «Придется подождать здесь». «И сколько же ждать?» — спросил Дайнин, зная, что теперь, когда заветная цель так близка, его патруль буквально рвется в битву. Жрица ответила: «Не знаю, не больше полуцикла свечения Нарбандели. Давайте снимем поклажу и отдохнем, пока есть возможность». Дайнин предпочел бы двинуться дальше, чтобы отвлечь чем-нибудь свое войско, но не осмелился возразить жрице. Перерыв, однако, оказался недолгим. Через несколько часов жрица вновь посмотрела в щель и сообщила, что время пришло. «Ты первый», — сказал Дайнин Дзирту. Дзирт недоверчиво взглянул на брата, не представляя, как можно пролезть в такую крохотную щель. «Иди», — скомандовала жрица, в руках которой оказался шар с множеством отверстий. «Следуй за мной и пролезай в щель». Когда Дзирт подошел к жрице, она сказала шару заветное слово и подняла его над головой юноши. Над ним взвелись черные языки пламени, более черные, чем эбонитовая кожа Дзирта, и он почувствовал, как вдоль спины прошла волна ужасной дрожи. Остальные в изумлении следили, как тело эльфа сплющилось до толщины волоса, и он превратился в двухмерное существо, тень того, каким был прежде. Дзирт не понимал, что происходит, но щель перед ним внезапно расширилась. Он проскользнул в нее, ощутив, что теперь может двигаться, руководствуясь одним лишь желанием, и стал пробираться через изгибы, повороты и наклоны маленького туннеля, подобно тени на иссеченной поверхности скалистого утеса. Затем он очутился в длинной пещере прямо напротив единственного выхода. Наступившая ночь была безлунной, но обитателям подземья даже такая ночь казалась светлой. Дзирт почувствовал, как его подтолкнули к выходу в открытый мир. Остальные участники налета один за другим начали проскальзывать через щель в пещеру. Жрица шла последней. Дзирт вновь почувствовал, как тело его свело судорога, и оно вернулось в прежнее состояние. Через несколько минут все его товарищи нетерпеливо проверяли свое оружие. «Я остаюсь здесь», — обратилась жрица к Дайнину. «Счастливой охоты! Паучья королева следит за вами». Дайнин еще раз предупредил своих воинов об опасностях, подстерегающих их на поверхности, и подошел к выходу из пещеры, маленькому отверстию на краю скалистого уступа большой горы. «За паучью королеву!» — объявил он, глубоко вздохнул и возглавил отряд, первым ступив под открытое небо. «Под звезды!» — в то время как другие явно нервничали под этими мигающими огоньками. Дзирт не мог отвести глаз от неба, от бесчисленных волшебных блесток. Купаясь в свете звезд, он ощущал, как его переполняют чувства, и даже не заметил веселого пения, принесенного ночным ветром, настолько оно соответствовало всему окружающему. Дайнин услышал песню. Он был достаточно опытен, чтобы опознать в ней таинственный зов наземных эльфов. Он присел, обозрел горизонт и заметил внизу, в дальнем конце лесистой долины, одинокий костер. Дайнин призвал свой отряд к действию, тем самым изгнав восторг из глаз брата, и повел всех вперед. Дзирт видел на лицах своих товарищей беспокойство, которое так разительно не совпадало с его собственным необъяснимым ощущением безмятежности. Его охватило подозрение, что происходящее сейчас – ошибка. В ту самую минуту, когда Дзирт вышел из туннеля, он сердцем понял, что попал не в тот жестокий мир, который с таким пылом описывали учителя в академии. Да, он чувствовал себя необычно без каменного свода над головой, но вовсе не неуютно. И если звезды, затронувшие струны его души, и в самом деле предвещают грядущий день, как утверждал мастер Хатшнет, значит, этот день не может быть таким уж ужасным. Чувство свободы было слегка отравлено некоторым смущением. Дзирт не мог понять, стал ли он жертвой собственного восприятия, или это его спутники, включая брата, видят окружающее в искаженном свете. Что означает это ощущение покоя? Слабость или правду сердца? Когда группа осторожно вошла под сень деревьев, росших на опушке небольшого леска, Дайнин сказал: «Это что-то вроде наших грибных рощ. Эти растения не обладают разумом, а потому безопасны». Однако молодые дроу вздрагивали и хватались за оружие всякий раз, услышав, как белка прыгает в ветвях или как птица щебечет в гнезде. Мир темных эльфов был молчаливым миром, совершенно не похожим на стрекочущий мир весеннего леса. У них в подземье каждое живое существо непременно захотело бы расправиться и расправилось бы со всем, кто дерзнул бы вторгнуться в его логово. Даже стрекот сверчков заставлял насторожиться чуткие уши дроу. Дайнин избрал верный путь, и вскоре волшебная песня заглушила все прочие звуки, а сквозь кусты показался огонь костра. Наземные эльфы были самой осторожной из всех рас. Ни люди, ни даже подлые хифлинги почти не имели шансов застигнуть их врасплох. Однако на этот раз налетчиками были дроу, умевшие подкрадываться лучше любого вора. Они неслышно шагали даже по подстилке из сухих опавших листьев. А искусно изготовленные доспехи, плотно пригнанные к стройным телам, не издавали ни малейшего звука. Незаметными подошли они к небольшой полянке, где танцевали и пели десятка-два представителей волшебного народца. Пораженный радостным весельем эльфов, Дзирт едва не пропустил команду, которую на языке жестов отдал его брат. В кругу танцующих было несколько детей, отличавшихся только по росту. Они веселились так же непринужденно, как и взрослые. Все эти существа выглядели такими невинными, полными жизни и еще неосознанных желаний. Они явно были связаны между собой более тесными узами дружбы, чем те, какие Дзирту когда-либо доводилось видеть в Мензоберранзане. Все это было так не похоже на истории о злых и порочных чудовищах, которые рассказывал Хачнет. Дзирт скорее почувствовал, чем увидел, что его группа пришла в движение, стремясь использовать преимущество внезапного нападения. Он никак не мог оторвать глаз от зрелища, развернувшегося перед ним. Дайнин тронул его за плечо и указал на арбалет, висящий на его плече, после чего скользнул за кусты сбоку.